Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжая праздновать святое преславное Рождество Пречистой, Преблагословенной, Пресвятой Матери Божией, которая празднуется вот со вчерашнего дня до Дня Отдания, сегодня мы также празднуем воскресный день в неделю 13 по Пятидесятнице. Еще эта неделя называется неделей перед воздвижением, потому что это последнее воскресенье перед празднованием всемирного воздвижения Снагу Животворящего Креста. И на второй день Рождества Пресвятой Богородицы Церковь празднует память святых ее праведных родителей, Богоотцов Иоакима и Анны. И еще сегодня день памяти перенесения мощей великого святителя Феодосия Черниговского. И в сегодняшнем евангельском чтении, которых было два, как вы слыхали, в честь Воскресения Христова, очередное чтение, и в честь недели перед воздвижением, где посвящена, которая кресту подготавливает нас, церковь, к грядущему празднику Честного Животворящего Креста. И, как вы сейчас слыхали, было предложено Евангелие, вот, притча Господа о винограднике и о злых делателях винограда. Мы знаем из толкования святых отцов, что эта притча прямо была показана о Ветхозаветной Церкви и о руководителях этой Церкви, отступивших, ослепших, вот, фарисеев, книжников, старейшин иудейских, которые не вразумлялись Божьими посланниками, то есть пророками, они их били, убивали, не слушались и продолжали свое упорство, прикрывая все это, конечно, видимостью благочестия, видимостью соблюдения закона. На самом деле они были растлены, и только вид имели благочестия, а в душе у них царил мрак страстей, вот, и они были рабы дьявола, и как сам Господь сказал, что они дети дьявола. Поэтому неудивительно, что они творили дела дьяволу, они убивали посланных. И когда Отец Небесный послал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, как бы говоря, может быть, они Сына устыдятся, то Господь здесь уже пророчески наперед в этой притче указал, что они и Сына убьют, и выведут из виноградника, и убьют Его. Так и случилось, Его вывели из Иерусалима, и на Голгофе распяли руками римских воинов и совершили это убийство, и думали, что с этой минуты они уже овладели виноградником, Божьей Нивой, что можно это сделать. И, конечно же, наперед Господь выносит свой суд этим злым делателям и говорит, когда придет господин виноградника, то что он сделает? Злых этих виноградарей зле погубит, а виноградник отдаст другим, который будет приносить плоды во время свое. Таковая суть этой притчи, она очевидная, ясная, и это поняли и тогдашние иудеи, почему они возмутились и хотели побить камнями, убить Господа, арестовать, и мы видим, что реакция была однозначно, они поняли, что речь идет о них. Но, конечно же, мы должны прикладывать основное духовное содержание этой притчи не только вот, к историческим представителям Ветхозаветной Церкви, которые отступили тогда, но и к нашим временам, потому что, по сути, вот, то противление Богу, отступление, оно происходит и сейчас в Новом Завете, и оно еще более страшное. Еще более страшное, потому что те отреклись от Мессии, который должен был прийти и потом уже пришел, То есть два пророка, они отрекались от грядущей Мессии, а когда он пришел, Сын Божий, то они от него отреклись, еще и убили. Страшный грех, самый страшный грех, какой только может быть сотворен людьми. А эти новые заветные отступники отвергаются уже искупившего их, отвергают крестную жертву, отвергают благодать Нового Завета, отвергают благодать Церкви. И тогда уже никаких шансов не остается, потому что больше никаких милости Божией изливаться не будут, а будет страшный суд с окончательным решением участи всех людей. И мы знаем уже наперед, опять-таки, Господь открыл через своих святых, что подавляющее большинство новозаветного священства, особенно последних времен, епископов, священников, монахов, пойдут в вечные муки в узилище ада. К сожалению, к великому сожалению, это уже Бог провидел и открыл это через святых своих, как мы можем это читать, о видении, страшном суде, которые были описаны, записаны вот, святыми отцами. И в связи с этим, конечно, глубокая печаль касается нашего сердца, наш ум печалится, и мы должны задуматься, почему же происходит такое страшное отступление, и почему люди, уже как бы уверовавшие, познавшие Господа, познавшие Его милость, почему они обратно отступают, предают, легко променивая Господа, благодать, Его вечную жизнь, славу Церкви, на временные, скоро приходящие, тленные, ничтожные блага, славу, почет, честь земную и так далее. То есть, почему же люди делают такой выбор? И основная беда этих людей – это то, что они не познали себя. И, значит, мы, чтобы не последовать за ними – в яму вечной погибели, должны делать противоположное. Должны познавать себя так, как этому учат святые отцы. И это познание должно постепенно, постепенно вот, пополняться, и Господь провидит, и дал нам эту жизнь для этого, и управит все обстоятельства, лишь бы у нас была искренняя и такая ревностная решимость расстаться с грехом, прекратить решить, измениться, стать новой тварью, возродиться, стяжать благодать Божью и стать действительно чадами Божьими. А чада Божие отличается тем, что они подобляются тому, каков их Отец. Каков Христос наш Отец Духовный. И вот каков Христос по качествам своим, таковыми должны быть и мы. Ибо на суде Божием не будут разбираться вот конкретные дела учат святые отцы. Потому что это просто и времени не хватит. Представляете, сколько людей жило, и у каждого своя многолетняя жизнь там, и сколько грехов они делали. И не будет Господь скрупулезно каждый грех, каждому человеку, это миллиарды и миллиарды людей будут стоять. И если это начнется, так этот суд продлится очень долгое время, такой суд. Поэтому никто не... И также частный суд вот, не так проходит, хотя там есть и перебор греховным и тарство, и прочее, но, в общем, суть не в этом. А будут сравниваться души, или уже люди, если воскресшие, да, по качеству своим, похожи на Христа или нет. Так как мы берем, скажем, в повседневной жизни деньги, да, монеты, то мы первую оценку делаем им какую? Мы смотрим. Соответствуют они, похожи они на те, которые вот входят в данной местности. Действительно, это царская чеканка там, или государственная, значит, чеканка, или это подделка какая-то. Если видите, там что-то размазано, все что-то такое, или совсем не то изображение, мы сразу их убираем, они не ходят, они не нужны нам. Потому что это фальшивые деньги. Вот точно так будет и рассматривание душ. Или людей, если уже в страшном суде. То есть они будут просто вот сразу видно. что этот человек похож на Господа в своем качестве. Он тоже милостив, сострадателен, там, и прощал грехи, и не осуждал, там, и так далее, так далее, так далее. То есть все, что те заповеди, которые Господь говорит, они должны из заповедей перейти в наше качество. Потому что смысл в этих заповедях какой? Не просто, чтобы что-то мы там выполняли, а смысл мы стали такими, не осуждающими, милующими, прощающими, любящими братьев, ненавидящими грех, отвращающимся от греха и так далее. То есть, когда у нас будет эта совокупность качеств, тогда мы подавляемся Господу. И если же у нас будет противоположное, как вот святые отцы говорят, что мы будем блудниками, лжецами, злыми, лукавыми, лицемерами, нелюбовными, злопамятными, лихаимцами, хищниками, неправедными, тщеславными, гордыми, самомнительными и так далее, то это и есть чеканка. Тогда мы похожи на демонов. И все, заодно это мы лишаемся вечной жизни, вечной участи в Царстве Божьем, потому что мы не способны, мы совершенно разного качества будем и не можем со святыми всеми людьми сожить вместе и со святым Богом. Поэтому в этом наша задача. А что же нам мешает стать чадами Божьими? Болезнь. Тяжкая, лютая болезнь, которая поразила человеческую природу, значит, каждого из нас, в день грехопадения. То есть, каков перстный, таковы и перстные. То есть Адам, имеется в виду, вот каков Адам был перстный, да, и вот после падения он стал перстным, земляным. То есть все страсти вот совокупились в нем, и это означало эту перстность. То есть, потому что Дух Божий ушел, благодать ушла. И вот это падение, оно передается последующему потомству, и все человечество живет в падении, и все рождаются уже падшими. Речь идет не о личных грехах. Потом еще свободная воля человека выбирает, и он уже грешит. Но вот эта склонность к греху, она уже вложена в природу человека. И поэтому предстоит подвиг. Предстоит подвиг. И подвиг не в смысле чего-то такого выдающегося. То есть, когда вот есть хороший человек, там все, и вот он идет и какое-то делает, ну, в земных понятиях подвиг, там совершает, значит, во славу там царя, веры или родины православной. Нет. Подвиг состоит в том, чтобы выйти из погибели. И здесь надо понимать слово подвиг, это подвигать себя, заставлять себя, ломать себя, понуждать себя. Вот смысл подвиг, в чем слово подвиг. Нет, не что-то мы приращиваем такое положительное, что мы что-то такое можем этим хватом, значит, хвалиться. Нет. Мы должны, потому что какая же может похвала быть? Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Ведь заповеди говорят нам только то, что мы не должны делать. И поэтому, если мы не убиваем, не крадем, не прелюбодействуем, то мы ничего доброго не делаем. Мы делаем только то, что должны делать по естеству. Потому что это ненормально, убивать, воровать и так далее. Все, что заповеди запрещают. Есть еще заповеди другие, которые говорят там, миловать, там, прощать и так далее. Но вот есть такие заповеди основные, которые несут отрицательное такое содержание, то есть запрещают вот такие явные грехи. Причем вдумайтесь, что нам, людям, нужно писать такие заповеди, как «не убей», «не укради». То есть, казалось бы, все же понятно, что нельзя делать. Нет, надо писать, напоминать самые простые истины. Вот. И еще пугать страшным наказанием от Бога за нарушение заповеди, чтобы как-то делать. И при всем этом люди нарушают эти заповеди. Зная их, потому что все грамотные люди читали, 10 заповедей уж все знают. Как бы они там не пытались оправдываться. И нарушают, и знают, что нарушают, и покрывают. И почему же вот такая склонность к греху? Потому что это внутри нас. Это болезнь наша. И если мы не познаем, что грех есть болезнь души, так как болезнь есть в теле, и что мы рождаемся больными, то мы никогда и не подвигнемся к подвигу за исцелением своей души. И люди потому и пребывают вот в мраке неведения, неверия или отступления от веры, что они не видят этой болезни в себе. Потому что они слышат о ней, но, взирая на себя, они не верят, что в них это есть. И нам нужно тщательное руководство, нужна особая Божья помощь, особая благодать, чтобы мы увидели в себе на самом деле то, что у нас есть. Это начало спасения. Если мы не выйдем на это, если мы не умолим Господа и не увидим сами в себе уже благодатью, прозревшими глазами, эту болезнь, мы никак не подвинемся реально, искренно и ревностно умолять, чтобы избавиться от нее. Никак. Будет игра, будет лицемерие, будет притворство, и все равно страсти, земные интересы будут побеждать постоянно нас, окрадать и уводить от Бога. Мы будем побеждаться, потому что для нас это реальное, ощутимое, зримое и важное. Мы ценим это. А свою бессмертную душу, дружи которой ничего нету, мы не ценим. И забываем слова Господа, что если что-то приобретешь, весь мир приобретешь даже. А душе только повредишь, никакой пользы нету. А тем более, что она уже больная душа. Она нуждается в исцелении. И поэтому нужно внимательно обратиться к учению святых отцов вот именно о душевной болезни, о ее всех проявлениях, ибо много проявлений этой болезни. И мы должны знать все эти проявления. Потому что если мы не будем знать все проявления, то что-то останется неуврачеванным. Мы что-то одно будем молить, и, может, и получим, а другое повреждение останется. Потому что болезнь одна, но проявлений ее много. И мы должны знать и суть болезни, и ее проявления, какие там она через человеческое естество, мы, как мы наблюдаем, проявляет себя. И причина этому, значит, что грешник не знает о болезни души своей. И он не чувствует в настоящей жизни, какое зло причиняют эти душевные болезни душе. То есть грех. Вот беда в том, что человек грешит, даже сослагается на грех, начиная с помысла. Ну и думает, ну хорошо, идет там сосед, и какой-то он неприятность мне сделал, мнимую или действительную. Но важно, что я превознесся над ним, вот, и осудил его. И вот помысл пришел ко мне, вот смотри, вот идет гад там, все, вот надо ему это. И я легко принимаю это, значит, помысл, сослагаюсь с ним и услаждаюсь им. И принимаю, говорю, да, действительно, вот гад, я бы ему подожди. Пусть только он сейчас отъедет, я ему там подложу сейчас что-нибудь его в огороде, чтобы он знал, как там чего-то там мне делать. Значит, и вот помыслив это, мы не чувствуем, что нанесли вред своей душе. Вот это нечувствие и обманывает нас. Потому что если бы мы сразу же почувствовали, вот огонь горит, да, плита там, мы руку случайно прикасаемся, да, кладем, и боль обжигает нас. Сразу. И мы отдергиваем руку, а начинаем дуть, там, принимать какие-то меры, если там уже пузыри покрылись, то с телом у нас так происходит, что порез, ожог, холод, мы сразу ощущаем и начинаем принимать меры. Беда в том, что с душой не так стоит дело. Мы получаем удар за ударом от каждого помысла, от каждого сложения греховных помыслов, принятия его, прокручивания в себе. Затем подвигаемся самим делом. Идем этому соседу, действительно что-то там делаем, какую-то пакость. И все равно не чувствуем еще, пока уже не накопится столько вот этой греховной массы, что тогда уже душа приходит в отчаяние и не хочет жить. И вот это последний сигнал, что все, что-то не так, потому что до этого мне казалось, что все хорошо, я живу нормально, всех крошу вокруг, все нормально, и себя прекрасно при этом чувствую. Вот же беда. И вдруг с какой-то слом происходит, и уже ничего не интересно. Это у тебя хотелось там добиться чего-то славы, успехов, там каких-то чего-то. И вдруг наступает момент у человека, он ничего не хочет. Он хочет только покончить жизнь самоубийством. Или запить горькую, или там наркотиком. В общем, ну, это разные формы самоубийства. Просто есть сразу, а есть постепенно. Это о чем говорит? Что все, душа дошла до пределов своих. Уже она не видит, уже даже значит, вот через это нечувствие она пошла до крайних пределов. И только тогда уже, после она что-то, может быть, почувствовала, но если она не разберется, то она так и отдастся, и покончит жизнь или самоубийством, или вот этим таким вот убивающим средством медленного самоубийства, отдастся им и погибнет окончательно. И это нас обманывает. Поэтому люди и не беспокоятся о душевном здоровье своем. Так, как хотя бы о телесном. Ибо о телесном, когда что-то заболит, люди принимают меры, ищут хороших врачей, и средства, и что только там не вычитывают, и травы, и корни, и настойки, и все, что только можно. Ищут, чтобы облегчить реально свою боль. И причем и хорошим средством, и естественным, и к неестественным, и к бесам идут, и к бесовским всяким этим орудиям идут, и лишь бы избавиться от боли. Они уже не понимают, где правда, где кривда. Любой ценою ищут, к сожалению, иногда еще кто-то горше себе причиняет, обращаясь к бесам. Но важно, что в теле все-таки люди это замечают, понимают. А вот с душой, увы. И почему же грешник, больной душевно пребывает в нечувствии, по гордости своей. Он бывает горд, и поэтому не чувствует добра и зла. Опять та же проблема, которая была у Адама и Евы. То есть началось все равно с превозношения и с гордости. Вот эта гордость, это как бы опора внутренняя этой болезни нашей. Самое, почему Бог гордо противится? Это самое страшное. Потому что она не только нас губит, она не дает возможности Богу на нас воздействовать. Если сказано, Бог гордо противится, не потому что, как бы там специально Бог противится, а потому что ничего общего не может быть с гордостью. То есть гордость оттесняет Бога, его воздействие, его благодать. Его, и остается, мы остаемся бесплодными, не можем по причине гордости получить какое-то врачевание или помощь Божию вот в этой нашей величайшей проблеме исцеления души. Поэтому, опять-таки, вся наша жизнь в этом смысле сводится к борьбе за смирение. В какую меру смиримся, в такую меру и начнем продвигаться в деле исцеления души. И поэтому эти люди, которые не чувствуют вот вреда для своей души от греха, они являются мертвыми. Это полностью духовно мертвые люди. Они не просвещены лучами умного солнца правды Господа Иисуса Христа. Ибо для духовного мира есть свое солнце, как в видимом мире есть солнце естественное, так в духовном мире этим солнцем является Иисус Христос. Солнце правды называется. Потому что истинная правда начинает быть видна только если мы получаем свет Христов, просвещение света Христова. Как это провозглашается в литургии прежде священных даров, свет Христов просвещает всех. Поэтому эти люди, то есть каждый из нас, должен очень старательно устремиться как можно скорее прибежать мысленно к Господу Иисусу в молитве. Уже узнав хотя бы из книги эту проблему, оттолкнувшись от этого знания, устремиться и умолять его, сжалиться над ним и оживить его и просветить. Вы должны запоминать это, должны записывать это, потому что это предмет вашей молитвы. Это важно, это очень
необходимо, потому что если мы не будем этого вымаливать, мы никогда не получим. Так и будем во тьме всю жизнь прожить. И не важно, что мы уходим в храмы, все выполняем по букве, ничего не спасет. Ибо мы живем во тьме. Приходя в храм, мы находимся во тьме внутренней. Христос не просвещает нас. Нет, мы не видим духовного мира, мы не видим правды, истинное свое положение. Прежде всего, самих себя не видим, что мы тут больны, и как грех нас повреждает. Поэтому нужно об этом начать просить. Умолять об этом. И до тех пор, пока мы не вымолим этого, дальше двигаться мы не можем. Мы во тьме как можно двигаться? Что можно предпринимать в полной тьме? И даже если глаза у нас способны к восприятию, скажем, дневного света, то как, обратите внимание, Господь устроил зрение человеческое? Оно нуждается не только в правильном, неповрежденном органе зрения, в глазах, но еще в свете. Потому что выключи свет, и правильные глаза не видят. Здоровые глаза не видят ничего, если не будет, скажем, солнечного или какого-то другого света. Только при освещении. Поэтому с двух сторон должно быть и неповрежденные глаза, и свет. Так и в духовной жизни. Мы можем даже и глаза уже, как говорится, то есть ум свой настроить, и дух свой настроить, это наши духовные очи. Поэтому их два глаза. Точно как и вот внешние два глаза, так и два глаза внутренней духовной жизни есть. И они могут быть даже правильно настроены через веру, через какие-то вот начальные понятия. Но если свет не будет включен, духовный, то свет Христа, то бесполезно это их способность видеть. Потому что во тьме они не видят. Поэтому надо умолить, Господь сжалился над нами, и оживил, просветил и дал прийти в чувство. Вот, то есть, опять-таки, из нечувства должны выйти. Надо умолить это, выйти из окаменелого нечувствия. Если это произойдет, мы оживаем. Мы просим об этом оживлении. Тогда у нас появляется очень такой надежный плацдарм для дальнейших действий. Мы получаем реальную почву. До этого все зыбко, не видно, мы не можем ничего даже предпринять. Поэтому мы и не исправляемся, и не изменяемся. Потому что у нас нет ни порядка, ни последовательности, ни видения, что мы движемся от ступеньки к ступеньке. Этого нет, движения нету, нет изменения. И мы обольщаемся, и обольщаем сами себя, пребываем в том же мраке, несмотря на внешние какие-то изменения. Вроде бы мы покрестились, приняли веру, ходим в храмы, читаем, значит, соответствующую литературу спасительного характера и думаем, что все, на этом все. Опять мы, я хочу вас опять отвести от внешнего. Святые учат надо на внутреннем. Это единственное зеркало нашей души. Но чтобы оно открылось, надо получить эту почву. Надо, чтобы было чего отталкиваться. Твердые должны быть основания, реальные. И мы, выходя из бесчувствия, получаем это основание. Потому что мы начинаем чувствовать. А в духовной жизни вот чувство – это самое верное и правильное вот, способ ориентации, скажем. В духовной жизни мы через чувство. Потому что вера – это тоже сердечное чувство. Там нет, вот, что увидел там глазами. Как раз вот чувственные видения в духовной жизни очень опасны. Они могут быть от прелести, от демонов, и все, и мы не способны правильно распорядиться. А вот чувствование себя, то чувство покаяния, первое благодатное, спасительное чувство, которым мы должны пропитаться с ног до головы. Дух, душу, ум, все должно быть пропитано покаянным чувством. Это единственное вот это исцеляющее чувство, которое Господь от нас требует, и которое Господь нам и помогает, дает, если мы будем просить об этом. И тогда это наш первый рубеж, это наше первое безопасное место. В покаянном чувстве живя, мы уже сопротивляемся греху, мы меняемся. Только погрузившись в покаянное чувство, мы можем меняться в сторону вот, похожести на Господа Иисуса Христа. Если мы не войдем в это первое чувство, мы ничего, никакого изменения положительного не получим. Мы будем только катиться вот в уподобление лукавым и злым духом. Поэтому нужно ожить. Оживление идет через покаяние. Покаяние начинается с покаянного чувства. Но нужна конкретная, словесно выражаемая молитва об этом. Просите и дашь вам заповедь Божия. Бог не ложен. Он исполняет свои заповеди с своей стороны всегда, точно, идеально и совершенно. Если мы не имеем, виноваты мы и наше лукавое самооправдание. Потому что бесчувственного человека не может спасти и сам Бог, который может все сделать. Так учат святые отцы. Все. Поэтому нет, если мы не восчувствуемся, нас никто не спасет. Никто. Сам Господь не может ничего сделать. Вот он все может, а этого он не может. И это не может не от бессилия его, нет, а от невозможности ситуации. То есть мы не отдаемся. Это наша злая воля. Мы не даем Богу сделать с нами. И в этом смысле он не может. А он не хочет нарушить свободу воли, потому что он даровал, сделал нас свободными. Поэтому все как бы опять от нас зависит. Поэтому мы и судимся, и идем в ад. Как добровольно избравший, возлюбивший это состояние, бесчувствие. Человек создан состоящим из двух естеств, мысленного и чувственного, души и тела. Поэтому потребовалось для него и двоякое врачество, после того, как он впал в великую эту болезнь, о которой мы говорим. После великого здоровья, какое имел прежде. То есть в раю человек был абсолютно здоров духовно. А после грехопадения он впал в эту великую болезнь. И болезнь есть потеря здравия, и ничто иное. Болезнь – это отсутствие здравия, так как тьма – это отсутствие света. Это очень простые, но такие понятные для нас ясные истины. И возболевший по преступлению человек возболел естеством своим. Болезнь же в естестве внедрившаяся и ставшая естественною, неприменяема. Как естественно. То есть настолько это грехопадение в нас уже укрепилось, утвердилось, оно стало нас как бы естественным. Это новое качество естества. Бог не создавал этого, но мы, отпав от Бога в лице первых людей, и вся природа наша стала такой. И поэтому, когда мы рождаемся, то нам даже в голову не может прийти мысль, если бы у нас вот Божьего учения не было, что мы какие-то больные, поврежденные. Вот так сами себе посмотрим, да нет, как это, вот смотрю, все вижу, нормально, понимаю, и все. И не может прийти даже эта мысль сама по себе. Если Бог бы нам не открыл бы, хотя мы видим последствия, что все эти конфликты, войны, убийства, грабежи и так далее, мы видим, что и мы сколько поддаемся действию страстей, и мучаемся, и все. И при этом удивительное отношение к этому. Полное оправдание и полное уверение в себя, что я великолепно себя чувствую духовно. И душа моя в великолепном состоянии, и все. И это уживается при явных фактах, которые говорят о другом. Все это оправдывается, закрывается глаза, нет, я здоров. И человек не ищет. Если он считает себя здоровым, как он будет искать исцеление? Настолько страшна эта болезнь. А теперь сам рассуди, сколько, какая нужна сила, чтобы изменить больное естество в здоровое, если оно стало как бы естественным. Это необыкновенная сила должна быть. Это только божественная сила может, только сила благодати Духа Святаго. И для указания этого и дано нам Бог вдохновенное Писание, которая есть для нас врачебная наука. То есть Священное Писание и Писание Святых Отцов, как духоносное, да, это и есть врачебная наука. Оно нам открывает грех, проявление грехов, страсти, способы орудия борьбы, но этого недостаточно. Необходимо изучать науку. Но если мы от этого теоретического изучения не перейдем к практике, то пользы не будет. Мы будем очень хорошо знать это все. И можем даже об этом говорить. Но останемся неуврачеванными. Ведь наука медицинская, да, врачевание тела, пишет не для того, чтобы люди просто об этом говорили за столом. А я знаю, как лечить это, а я знаю, как лечить эту болезнь. И вот, а я знаю, как это лекарство сделать. И дальше сидят и болеют. И никаких мер не принимаешь. Так мы посмотрели на ними, как с большой жалостью на этих людей, что они все знают и не исцеляются. То есть они не пользуются этими знаниями. Так и здесь. Мы не должны остановиться на том, что мы знаем. Это тоже вид обольщения. Если я знаю, то вроде как я уже свободен от болезни. Ничего подобного. Я знаю, так вот давайте знания и применяй. И добейся исцеления. Получи здравие души. Изменись, стань новой тварью в Христе. И тогда прославим Бога. Врачебное искусство, врачующее тело человеческое, никак не может врачевать первоначальную коренную болезнь, то есть тление. А ведь все телесные недуги происходят от этой нашей душевной болезни. Это как свидетельство глубокой внутренней порчи духовной. И слава Богу, что есть эти телесные болезни, потому что страшно было бы представить, что было бы, если бы люди грешили, имели такое повреждение, и при этом еще внешне бы не болели. То есть не было бы никакого внешнего подтверждения этой внутренней болезни. А так практически нет людей, которые в течение жизни не болели бы. Таких не бывает. Болезнь постигает человека рано или поздно. А боль еще и до того, потому что можно боль получить и без болезни какой-то, а просто можно сердечную боль получить через обстоятельства, от людей, можно удариться просто, травму получить, и неожиданно, где угодно. И поэтому, что такое боль, испытывали все. Болезнь рано или поздно испытывают все. И старость, и немощь, кто доживает, испытывают тоже многие, и умирают от этого. Вот. Потому что трудно представить человека, который бы умер бы без вот какого-то разрушительного воздействия на тело. Потому что так просто люди не умирают. Вот. Заснулся здоровенький и не проснулся. В основном приводит именно повреждение насильственное или какое-то, или вот от болезни, или от старости. Но все равно происходит какая-то другая причина, которая прекращает вот, пребывание души в одряхлевшем или вот разрушающемся, или разрушенном теле. А вот вся земная, значит, наука врачевания никак не может повлиять нас на причину всех болезней и всех болей и всех наших повреждений телесных. Это тление. Вот это удачное слово. Мы тленные, мы подвержены тлению. И смерть каждого из нас, в конце концов, она как бы вот подтверждает окончательно, что вот земля и сей, земля ты есть, как сказал Господь, что мы и своим телом предаемся тлению. И если бы мы это помнили, если бы мы постоянно себе напоминали, что мы смертные, что мы тленные, то это бы тоже помогало нам в борьбе с грехом и в устремленности нашей к Богу. Употребляются всякие способы, чтобы врачевать вот эти вторичные болезни, то есть болезни тела. А когда есть, естественно, больное тело выходит и из этого, естественно, болезненного состояния впадает во вторичную какую-либо болезнь. В водянку, например, или в горячку. Это врачевание происходит не от букв, какими прописывает врач врачевство, а от употребления того, что им прописывается. А прописываются же им разные вещества, которые при различной врачевательной силе и действенности все однородны, однако же, в заболевшем телом, чтобы могли воздействовать на это тело и врачевать его. Итак, врачебные искусство, истощив все способы врачевания и употребив врачевательные вещества, приходит лишь к тому, что врачуют вот эти вторичные болезни, то есть проявления уже на теле. И поставляет заболевшее тело только в предшествующее этой болезни состояние. В лучшем случае, то есть оно возвращается к состоянию, которое было до того. То есть вот заболели гриппом, да, полечились и вернулись опять в прежнее состояние. Но корень-то не уврачован, это тление, и никакими телесными, вещественными, там, земными средствами это исцелить невозможно. Где взять силу врачевания вот коренной болезни души нашей? Она выше естества. Чтобы врачевать больное человеческое естество и восстановить в нем истинное, свойственное ему по первоначальному устроению здоровье, для этого нужна сверхъестественная и пресущественная сила. Какая же это сверхъестественная и пресущественная сила могущего взлететь нам первоначальное душевное здравие. Это есть Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, который, чтобы врачевать подобное подобным, благоволил воспринять человеческое естество здоровое, в полном здравии. И тут мы постигаем еще как бы часть тайны Боговоплощения. Святые отцы нам помогают, чтобы мы постепенно все глубже и глубже погружались в тайну, в это Боговоплощение, великую тайну. Вот еще для чего Господь принял плоть во всем. Все человеческое естество принял. И душу, и все, кроме греха. То есть он принял ее в здоровом виде. Поэтому и зачат был не от семени мужеского, иначе бы все тление передалось бы, а от Духа Святаго. А от Девы Марии взял плоть. Поэтому тление не перешло с Господом. Он был первым новым человеком, совершенно каким мы должны быть. И самим приходом своим он призвал нас: будьте как я, вернитесь в это положение. Вы не можете родиться как я, но вы можете выйти на этот уровень, стать подобным мне по вот основному коренному состоянию человеческого естества. Поэтому во Христе мы и освобождаемся от тления. Поэтому для христианина Христос все, так говорят святые отцы. Это краткая и ясная истина. То есть, ну же все, для нас это все. Поэтому он и спасителем именуется, и врачом с большой буквы. Что он нас и спасает из погибельного положения, и он нас и исцеляет не только тело по временам, потом опять он заболеет. Мы знаем, все евангельские больные, исцеленные, им все равно умерли. Они все умерли. И воскрешенные люди им потом опять умерли. Тот же Лазарь, друг его, да? Поэтому это было временное вот, как бы решение восстановления здоровья. Опять не об этом идет речь. А он воплотился не для того, чтобы просто на время кого-то исцелить или воскресить. Опять вот он умер, этот человек. Нет, не для этого. А чтобы окончательно исцелить человеческую природу, человеческое естество, который захочет, конечно, усвоить его заслуги искупительные. А уже затем воскресить и тела всех. Вот, из-за того, что он воскрес сам. И вот когда кто верою прилепляется к Христу, тогда Христос сочетается с ним и божеством, и здравым человечеством. Понимаете, что происходит? Это очень важно. Сначала уразуметь, а потом и на практике достигнуть. Мы имеем доступ ко Христу верою. Потому что мы не можем пойти по такому-то адресу, позвонить в дверь и открыть, и: «О, здравствуй, Господь мой». Мы так не можем сделать. Это не дано. Кому-то было в земной жизни такое счастье? Нет. Блаженные невидящие и уверовавшие. Но верою мы имеем, мгновенно можем выйти ко Христу. То есть нам не нужно для этого преодолевать огромное расстояние или какие-то тратить средства. Достаточно уверовать. И через веру мы выходим на Христа. Вот он здесь приходит, как Бог он меня видит, слышит. Но посредством такой веры мы прилепляемся молитвой, вот в покаянном чувстве, да, ко Христу, и в таинствах, особенно в таинстве причащения. И что мы получаем? Мы сочетаемся с ним и как с Богом, и как с уже с новым, здоровым в естестве Адамом, новым Адамом. То есть человеческое естество новое, поэтому идет как бы замена ветхого нашего естества на новое, которое во Христе. Но эта замена не происходит автоматически. Она не происходит только по воле Бога и желанию Его. Он бы и хотел бы. Но таково условие, что мы должны со своей стороны быть правильно восприемлющими, правильно прилепляющимися, выполняя те Его условия, те Его заповеди, повеления, советы, которые Он в Священном Писании и в Творении Святых Отцов до нас доносит. Есть в этом вот преимущество послушания. Если мы слушаем Господа и соблюдаем Слово Его, то мы блажены. Потому что мы идем верным путем, и мы обязательно получим это здравие. Мы обязательно соединимся с Богом будучи сами здоровыми. Потому что Бог с болячкой не хочет соединяться. Он не может соединиться с болячкой. Он здоров, и он никак не может спустить в себя болезнь, или мрак, или беса. Не может. Вы поймите это. И поэтому, если мы с бесом, мы с Богом не соединимся. Если мы в мраке, мы с Богом не соединимся. Если мы в болезни, мы с Богом не соединимся. Мы можем мнить только, что можно механически там, открыть рот, принять причастие, соединиться с Богом. Нет. Нужно идти так, как Он этому учит. Это реальный путь, он конкретный, есть свои степени, есть свои. И мы должны сначала об этом познавать из книги, затем тут же умолять и воплощать это в самой жизни. И чтобы потом на своем веществе видеть это изменение, переживать его, ощущать, иметь его реально, а не только обольщать себя в своих мыслях, что раз я признаю, что если где-то Господь, то значит я уже и спасенный. Ничего подобного не происходит, так учат святые отцы. И через вот это единение и с Божеством, и со здоровым его человечеством, и восстанавливается в человеке первоначальное истинное здравие души его, всего естества его. Никакого другого способа получить это здравие нет. Поэтому никакие другие учителя, которые являются уже учителями, никакие там все эти, которые выдаются за Бога и прочее, они не могут помочь. Они не могут решить эту коренную задачу. Они опять-таки могут только обманывать и давать в земной жизни что-то. Успех временный, временное облегчение, здоровье. Некоторые колдуны могут тоже давать. Но оно не решает главную задачу, поэтому это бессмысленно, это обман. Но зато за это еще придется платить, как за тяжкий грех демонообщения. Но как превращение тела на восстановление здравия в нем действует не буквы, которыми прописывается вещество, а сила прописанных веществ, так и в отношении к врачеванию души. Ее здравие и спасительное на нее воздействие совершается не буквами Божественного Писания. Кстати, это вот против протестантов всех. И всех мыслящих, что достаточно вот, Священное Писание. Нет, мы чтим Писание, уважаем, потому что оно до нас наносит эту науку. Но не сами буквы исцеляют, а силой Христа, который прописан в Писании. Потому что апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, не в словесе бы Царствие Божие, но в силе. Мы должны понимать, что вот об этом, почему мы слышим возгласы, я говорю, есть царство и сила. И слава. То есть силу мы Божию проявляем. То Бог есть, это сила, это огромное силище, это не чем, это настоящая сила, единственная сила. Конечно, есть еще и злые силы, но они называют так, потому что они могут только вредить все, но они относительные силы. А настоящая сила, которая может все делать, это божественная сила. И все Божественное Писание, и Ветхое, и Новое, руководит, естественно, больное человеческое существо к Иисусу Христу. Как мы помним, когда Господь воскрес, и он в Луце и Клеопе, да, и говорил, Писание обо мне свидетельствует. И он начал и показал все это. И говорил иудеям, что Писание говорит обо мне. То есть, если вы так держите Писание, то оно, смысл его весь в том, что оно ко мне приводит. Все. А если вы же ко мне, то все уже. Писание свое, сказать, выполнило свое назначение. Оно привело ко Христу. А Ветхая Заветная Церковь вообще есть смысл был привести ко Христу. Это был только где-то водитель ко Христу. И когда пришел Господь, Иисус Христос, то в этом и было исполнение. Все, Ветхая, уже не нужна была Ветхозаветная религия. Она выполнила свое назначение. Господь пришел. Надо было только принять его и получить исцеление. К сожалению, люди и здесь отвергли. И придя ко Христу, почему нужно прийти ко Христу? Потому что Он единственный врач душ и телес наших. Кто остается непричастным Его божественной благодати, тот остается и неуврачеванным. Вот почему все святые отцы всех времен народов единогласно учили, что основная, значит, цель христианской жизни – это стяжание благодати Духа Святого. Никакой другой цели нет и быть не должно. Потому что если я болен, то я хочу получить исцеление. Как получить исцеление? Врачество нужно. Какое врачество? Благодать Духа Святаго. Это единственное, что может исцелить душу. А кто причащается Его благодати, у того душа перестает уже быть больной. Вот простой секрет. Очень просто все. переживаешь благодать Духа Святаго и получаешь исцеление. Постепенно, мало-помалу. Вчера раздражался, сегодня не раздражаю. Вчера гневался напрасно на братьев. Сегодня уже почувствовал, не перестаю. К ним уже любовь, милосердие, сострадание. И так будет замена всех наших дурных качеств, свойств, проявлений греха на противоположные. И мы будем себя видеть реально. Если это происходит, то мы действительно на пути выздоровления. Мы как бы по частям получаем исцеление по свойствам и качествам своего естества. Если этого не происходит, то значит мы вне благодати, мы вне Господа, мы обольщаем себя внешним. Ибо эти средства, все храм, таинство, святой честной крест там, и все прочее, что мы имеем счастье иметь, они для нас не работают. Почему не работают? Они нам не приносят благодати Духа Святаго, реальной, ощутимой, действенной, животворяющей. Это должно быть. И в этом беда современного христианства, и именно православия в частности. Они утратили это. Нет, никто не борется, не подвязается за стяжание благодати, никто не имеет даже опытного понятия, что это. И поэтому сухое, мертвое чтение святых отцов даже, ни к чему, кроме как такой вот умственной эквилибристики, вот самоблестить, не приводит. Чтобы они не цитировали. Может, цитировать все, что, ну что толку. И бесы знают Писание, цитируют. Вот. И еретики знают Писание, цитируют. Но в том-то и беда, что между буквами и жизнью большая пропасть. Чтобы буквы жили, надо получить реально благодать Духа Святаго. А получается оно за правильное вот, действие о Господе. За послушание Его Святым Заповедям и повелением. Если мы врача слушаемся и понимаем это предписание, тогда мы получаем благодать. И поэтому те средства должны мы употреблять, которые нам доставляют эту благодать. И основная оценка и средств, и нашего поведения, и условий, и всего прочего, что только вокруг нас есть, должна быть только по этой причине. Приносит ли мне это благодать Духа Святаго? Потому что другое можно запутать. Все, что угодно можно запутать. Можно Святым Писанием запутать человека. И бесы путают. Указывают не то место, не вовремя прикладывают или несоответствие. И все. И люди пребывают, думают, что они вот так, читают, знают, исполняют. А беда-то в этом. А надо не бесов слушать и не лукавых людей, а смотреть, что за этим последует. Я для проверки можно, если такой, ну, как бы явно не греховное, советуется что-то, я проверю. Взял, попробовал на практике. Раз, два, три, нет. Мне это благодать не оставляет. Я говорю, не, простите, я не буду этим заниматься. Оно мне не доставляет благодати. Зачем мне это нужно делать? И так перебором, перебором останавливаюсь. Что мне? Допустим, я пошел в цирк, или в театр, или пошел в храм на богослужение. И затем выхожу вот, и с разными ощущениями. Вот от храма вышел в таком состоянии, из цирка в таком состоянии, из театра тоже, опустошенным каким-то. Да, эмоции там, конечно, игра ума, но душа опустошенная. А из храма я вижу какое-то наполнение, какую-то пользу. И таким путем я отказываюсь от цирка, театра. Не потому, что там что-то судить их, нет, просто оно мне не дает главного, оно не исцеляет мне душу, не дает мне владеть Духа Святаго. Я же не говорю, там места похуже, уже мы знаем, какие еще есть места. Вот. И так мы отказываемся только потому, чтобы не тратить зря время и силы свои. Если это доставляет мне владеть Духа Святаго, я это и делаю. И так в отношении других деланий. Я вижу, если я тайно подал милостыню, и действительно нуждающемуся человеку, действительно нуждающемуся церкви, то и благодать приходит. Если я даю на показ это, и ведь моя фамилия, имя, и уже по телевидению пошло, везде, что за кая подала столько-то, на такую-то, все знают, я вижу, что я ничего не получаю. И я отказываюсь от вот этой публичной подачи милостыни, ибо сейчас бесы все украли. Они затеяли так, что сейчас учат подавать милостыни, и чтобы везде было, значит, известно, всему миру было известно, или многим было известно, что именно такая-то подала-то столько-то кому-то. Все сделано, чтобы украсть саму милостыню. Пользу не от милостыни. Поэтому что это за милость, когда все трубят трубой, все не знают. И так в каждом другом делании добродетели, мы должны смотреть только на одно. Доставляет ли нам реально эту благодать Духа Святого или нет? Если доставляет, то мы правильно действуем. Ни по какому другому признаку мы не можем судить о правильности наших действий. Только по признаку благодатности. И особенно вот в церковных, вот таких как бы духовных деланиях. Потому что здесь тут мы обманываемся буквой. А, раз я сам по себе что-то там, где-то что-то, так все, уже само по себе было. Ничего подобного. Что-то может давать благодать, а что может и не давать. И тогда, если мы попали в еретическую, отступническую церковь, именующую православную и прочее, и мы начинаем правильно действовать, и мы видим, нет, не получается. Пришла на молебен, а благодать не дается. В чем дело, во мне ли? Или в этом? Начинай себя проверять. Нет. Тогда и это. Пошла в другую, значит, нашла церковь. Зашла, там получила благодать. Опять-таки, через такой подход мы можем и правильно найти структуру. Место, человека, руководителя. Все проверяется через познание благодатности. Вот. Ибо плод веры нашей христианской есть здравие души. Этого Бог требует от нас. Ради этого Он пришел, ради этого церковь основал, ради этого все сделал, на крест пошел, чтобы мы исцелились. Ничего другого Бог от нас не хотел. И со своей стороны сделал все. Для того Бог и сделался человеком, чтобы душа через него могла воспринять свое здравие, которое она утратила. Следовательно, у кого душа нездоровая, тот еще и не стал настоящим христианином. Так учат святые отцы. Не обольщайтесь. Если вы живете в грехах, в страстях, если вы не получили это исцеление, вы не христиане. Здоровая же душа делается силою божественной и света благодати, даром Христом за веру. Душа невидима и не видна, здорова она или нет. Не только для других, но нередко и для нее самой. Вот в этом беда. В этом-то и основная беда. Телом еще можем увидеть болезнь. И почувствовать болезнь, и увидеть там явно, что вот гной течет там, повреждение. А с душой не так. Поэтому иногда и сам носитель этой души не видит свою болезнь. Но есть видимые знаки или признаки, по которым для всех явно бывает ее состояние. Поэтому мы должны и внимательно собирать от святых отцов эти признаки, по которым мы можем здраво судить, истинно судить, верно судить, больна наша душа или здорова. Это единственный путь, святые отцы. Никакого другого пути у нас нет определить. Запутают бесы, запутают лукавый человек. И сами себя запутаем, доверяя своему уму. Укажу на самый видный, на упорядочение и исправление пяти чувств. Зрение, слуха, обоняние, вкуса и осязание. Это только один признак. Но по нему уже можно судить. Есть еще другие признаки. Когда кто держит их в порядке и владеет ими разумно, явно, что душа его в своем чине здорова, и человек тогда является настоящим разумным животным и действует по разуму и рассуждению, а не как животные несмысленные, состоящие во власти у своих чувств. Владение пятью чувствами будто есть очень простое дело, потому что мы их чувствуем, мы видим, слышим, обоняем, осязаем. Вот, и кажется, что это очень такое простое дело для нас. Но я тебе скажу, что кто властвует над пятью чувствами, тот властвует над всей вселенной, над всем, что в ней. Ибо у нас все бывает от них и через них. То есть это единственный способ у нас вообще ощущать окружающее. Убери эти чувства, и все, мы как полностью отрезаны от всего. Но кто таков, тот сам властвует. Властвуем бывает от Бога, и всецело покорствуется во всем воле Божией. Так Царство Божие водворяется, и первоначальный чин восстановляется, ибо человек вначале определен был царем мира. То есть Бог создал человека для того, чтобы был царем этого всего видимого мира. То есть, какое высокое положение мы имели и до чего мы не спали, что стали рабами демонов и стали хуже животных, неразумных, несмысленных. В этом черта образа Божия и подобие. Что Бог царь, и мы должны стать царями. Бог владеет, да, всеми подчиненными миром, и мы должны владеть тем миром, который нас окружает. Но как овладеть? Сначала собой должны овладеть, восстановить свое здравие и увидеть это в проявлении своих чувств. То есть, когда мы ими владеем, а не они нами. Потому что есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская, да, которые как бы все страсти его заключены вот в это понятие похоти. И вот когда не я своим зрением владею, как самовластный, свободный, значит, человек, созданный по подобию Божию, я захотел, я смотрю, хочу, не смотрю на что-то. А когда страсть движет, и меня уже тянет, и я ничего не могу сделать, то как же я владею? Когда рука тянется, и сигарета, значит, владеет мною, и я ничего не могу сделать, я раб сигареты, и я ее всую в рот, и пытаюсь ощутить этим обонянием, осязанием эту никотиновую палочку, да, то кто владеет? Я чувствую владею, или оно мною? Конечно же, грех через конкретное проявление владеет мною, включая моими чувствами. Я не христианин. Я не здоровый человек. Поэтому по этим проявлениям мы можем судить. Также и слух. Я, допустим, себя так проверял. Вот еще когда был в первоначальном покаянии. Слушаю музыку какую-то. Такую вот явно рок, скажем, да. Современную вот эту явно, что происхождение падшего духа, то есть бесами написано, и многие рок-композиторы, они решили надиктовывать бесы. Она несет разрушительное начало вот, на душу и прочее. И вот я проверяю себя, почему же мне она нравится? И вот до тех пор, пока она мне нравилась, хотя я вот внешне знал, это плохо, это зло, я от нее отказываюсь, и все, и стараюсь там, но это борьба. То есть, когда мы умом и внутренним саморасположением принимаем эту установку, правильно от Бога, да, и боремся с этим. Но беда была, что внутри меня было влечение к ней. Не то, что я специально бегал и искал. Нет, я как раз пресекал это. Но когда она, помимо ее желания, где-то там у кого-то там с окна, проходящего человека, там, да, доносилась, то, казалось бы, во мне она должна вызвать никакого, хотя бы никакого себе расположения. Или просто там отвращение. Ничего подобного. Тут же ухо прилепляется, и так, о, как хорошо, как приятно. Вот. И на этом я ловил, что значит, я болен. Потому что беда не в том, что я сознательно хожу искать, а то, что совсем было бы отдаться греховной жизни, а в том, что когда я уже не хочу ее, понимаю, признаю и принимаю от Бога, что это вредное, что это демоническая музыка. Но слух мой услаждается ею при любом случае. И это говорит о том, что я не овладел слухом, что я не свободный человек. Все равно грех во мне есть, был, пути искал, и он находил, и именно через одно из органов чувств, которое святые отцы, да, указывают, это здесь. То же самое со зрением. Вот. То же самое. На запрещенное, да, знаем, что вредное, запрещенное, и все равно глаз ищет насладиться запретным. Ему нравится. Это говорит о том, что наше чувство зрения то же самое. Не свободно, но больно. И так в отношении всех остальных чувств. Поэтому уже по этим мы можем судить о здравии своей души. Но мы видим в повседневной жизни, если приходим на исповедь, говорим о чем? Зрением, слухом, обонянием, осязанием. Согрешаем. Постоянно. И не просто перечисляем это, хотя и так надо сказать, но и конкретно потом говорим именно, а зрением именно. Смотрел на то-то, на то-то, на то-то, да, с таким услаждением, так это. И с тем, всем, всем, всем. Но и самое главное, конечно, это состояние ума. Потому что, в конце концов, все эти чувства куда идут? Они, ум принимает эту информацию через зрение, через слух, через обоняние, через сознание. И уже ум принимает решение. Услаждается он этим. Потому что нельзя, если отключить от ума, то все, то человек не видит, не слышит, не понять, не сознает. Поэтому душа воспринимает все через ум, и поэтому основное для нас подвиг сводится в область ума. Очищение помыслов. Потому что можно и закрыв глаза видеть, и закрыв уши слышать через воображение. Восстанавливать образ греха в себе. И люди так и делают. И можно ничего не видеть, они сами себе воображают и предаются греху. Так что настолько порочное человеческое естество, настолько оно тяжело больно, что оно может даже вот с помощью вот ума, вот эти мечтания, представления и другие картинки строить и отдаваться греху, вот даже не имея внешнего какого-то вот впечатления. А тем более, если есть внешнее, так оно тут же использует. Поэтому опять все нам сводится к уму и к борьбе за ум. Но, конечно же, и за управление всех чувств. Но это процесс взаимосвязанный. Овладеем умом, который есть светильник ока, да, ум наш для всего тела. Овладеем и самим телом, то есть всеми чувствами. И будем здравы. Поэтому можем судить о своем здравии по состоянию ума. А особенно на молитве. Приходят помыслы посторонние. Больные вы. И не надейтесь. Пока вы принимаете помыслы, грех в вас живет, царствует, господствует, входит, когда хочет, и делает с вами почти все, что хочет. Если что-то не происходит, то только Бог не дает уже там делом осуществить что-то, удержит, или немощь наша, или болезнь, не дает развернуться нам. Но грех происходит, поэтому можем судить по состоянию ума, и должны судить, и видеть. И если это видим, то опять-таки прилепляться к Господу, умолять Его о исцелении. И опять-таки через стяжание благодати Духа Святаго. Таким образом, кто не властвует над пятью чувствами, тот не бывает по образу Божию и подобию. И хотя бы он всю мудрость мира проглотил, то есть обладал всеми знаниями, как апостол Павел пишет там в послании, да? И веру ему, что горы переставлять, и говорю всякими языками, и прочее, прочее. И познал все сущее, о нем не ложный приговор. Приложился скотам немысленным и уподобился им. Как Дух Святый через псалом Давида говорит нас. То есть обилие знаний, все это ничего не нет. Он уподобился скотам несмысленным. Ничего похоже на Бога в нем нет. Более того, такой человек живет на похуление Бога и Создателя всяческих. Как написано, имя Божие вами хулится в язычниках. И Христово имя похуляется такими, и вера христианская поношается от неверных, которые говорят, если бы Бог христианский был истинный Бог, то христиане не были бы такими же, как и мы. Вот еще причина вселенского отступления и разуверования как бы в христианстве. И привели к этому сами христиане. Потому что, ну кто захочет верить в такую веру, которая не меняет человека, которая претендует на что-то, заявляет об этом, а в реальности, выходя в эту жизнь, они ничем не отличаются. Не видно разницы между христианином и нехристианином. Никакой разницы не видно. Ну, кроме внешнего, что у них там отличается купол храма, там иконы висят и все. А как так же напиваются, так же грабят, так же блудят, так же осуждают, злоречат, и пошло, и поехало. И люди на это смотрят. Что толку, что у вас красивый купол с золотым крестом сверху? И что у вас красивые иконы висят? Когда вы приходите, и так же самое начинаете ругаться, раздражаться, гневаться. О, узнает, вот а мы такие же. А у нас другой купол. А мы такие же. Все. Ничего, нет смысла в этом. Итак, и грех неуроченности еще состоит в том, что мы получаемся богохульниками. А кто из вас кается в этом на исповеди? и считает, что богохульный, это когда человек начнет сознательно открыть рот, начнет хулы на небо посылать. Да, и такие есть несчастные, одержимые, но можно быть вот таким скрытым хульником, не заботясь о врачевании, и, будучи по качеству такими же, как все остальные неверующие люди, говорить, еще мните себе что-то, и охулиться своей жизнью, своим образом, своим отношением. Нет. Христианин должен нести свет Христову благодать, куда он не приходит. Вот тьма, мрак, и заходит, да, свечу заносят, и сразу свет. Так и христианин. Заходя, он должен вы свет миру, вы соль миру. И сразу должно все от нас идти. Мир, покой, надежда, вера, уверенность, надежность, простота, естественность, вот это здравие и необыкновенный свет, тепло для людей окружающих. Тогда они не будут там уже разбираться в каких-то тонкостях веры. Они скажут, вот, мы хотим быть такими. Они увидят образец здравия. Они увидят. Это мы видим, например, святых отцов. Почему люди тянулись к Серафиму Саровскому, к Иоанну Кронштадтскому и другим святым? Почему они тянулись? К необразованным мужикам, купцу там или тогда, по происхождению, да? Потому что они видели этот свет. Они чувствуют это тепло, они чувствуют эту силу божественную, чувствуют эту благодать. Это их тянуло. Они видели, что это новая тварь. Они видели Христа в этих людях. Потому что это был явно напечатан образ Христа. Каждый своеобразный. То есть мы отличаем батюшку Серафима Саровского от батюшки Иоанна Кронштадтского, потому что они каждый по-своему красив. Но в каждом из них Христос напечатлен. Своими качествами. И поэтому их не спутаешь. И мы должны быть такими. Им ревновать, им следовать. Тогда мы выполняем свою назначение. Тогда мы действительно христиане. Если не так, то мы в суе носим имя христианина. Мы хулим Христа, хулим имя христианина и осуждаемся еще больше. А язычники и неверующие говорят еще, а христиане некоторые живут гораздо хуже нас. В неправдах и странных похотях. Наша да посвятит благодать Христова, да подаст здравие души нашей, да даст нам силу держать свои власти и пять чувств, и ум наш, а наконец-то овладеть им благодатью Божией, чтобы жить досто должно нашему великому призванию и имени христианскому, и чтобы славилось имя Божие через нас, даже в это страшное ступническое время. Чем нас меньше, тем важнее наше присутствие в этом мире. Мы последние скрепы этого мира. Мы держим этот мир только если мы действительно получаем здравие, если мы носим благодать в сердцах своих, если мы носим благодать в себе, в своем естестве. А Богу нашему, дарующему исцеление и благодать, слава, честь, поклонение ныне и присно, во веки веков. Аминь.